Всегда радостно обращаться к Слову живого Бога, на самом деле к живому Слову живого Бога, чтобы назидаться разумением Бога для нашего благословения и Его славы. Один из вопросов, центральных в христианской жизни, это вопрос о Божьей воле. На протяжении всей жизни я слышал от людей, что они ищут Божью волю, познают Божью волю, пытаются понять Божью волю. На самом деле, много-много лет назад я написал маленькую книгу под названием «Воля Божья найдена». Потому что мне кажется, что многие ведут себя так, как будто она потерялась. Как будто Бог запрятал свою волю в каком-то тайном месте, как будто Бог — это некая курочка-ряба, спрятавшая золотое яйцо в кустах, и теперь сидит на небе и говорит «теплее-теплее» или «холодно-холодно», в то время как мы слоняемся по кустам, пытаясь отыскать яйцо. Есть люди, которые думают, что воля Божья — это нечто самое нежелательное, как диета. Если что-то невкусно, значит, это можно есть. Божья воля — это все, что вы не хотите делать, и Бог — некий космический брюзга, говорящий: «Ой, кому-то весело, надо пресечь». Как будто Бог хочет сделать жизнь несчастной, мрачной, горестной и трудной. Есть те, кто думает, что воля Бога — это как, наверное, можно сказать, случайно неприятное происшествие, как если вы бежите по улице, пытаясь догнать автобус, подскальзываетесь на банановой кожуре и падаете на карту Аргентины в канаве. «А, я поеду миссионером в Аргентину, это божественное призвание». Есть люди, подходящие к вопросу о воле Бога таким образом. Некоторые думают, что Божья воля — это как лотерейный билет. Лишь немногие выиграют в лотерею, и выиграв, вы получаете очень-очень большие благословения, а большинство просто выкидывают старые билеты и так и не узнают, что же это такое выиграть волю Божью. Кроме того, существует идея о конкретной точке, якобы воля Божья — это некая точка. И только эта точка. Существует только один мужчина для вас или одна женщина для вас, один дом, одна машина, одна карьера, одна школа, одно то и одно это. И нужно идти по жизни, пытаясь соединить эти точки. Потому что если пропустить какие-то точки, то вы собьетесь с пути, и когда все закончится, картина вашей жизни будет выглядеть перепутанной. Итак, это так называемое точечное богословие. И людям, пытающимся найти точки, приходится нелегко, потому что как только начинает казаться, что, может быть, это оно, например, та девушка, на которой вы должны жениться, то вы начинаете сомневаться, а может, где-то еще есть лучшая точка или более точное выражение Божьей воли. Действительно ли вы правы? Ведь так много разных альтернатив и вариантов перед вами, и вы пытаетесь точно все определить, но все это очень далеко от того, что Бог замыслил. В чем же Божья воля для вашей жизни? Это самый важный вопрос. Вопрос не о цели, вопрос о воле Бога. Не в том, кем вы должны стать, исходя из ваших навыков, даров и так далее, но в чем же заключается Божья воля для вашей жизни? Это самый фундаментальный вопрос. И все мы, как христиане, задаем его себе. И это имеет отношение ко всему в нашей жизни, ведь все наши отношения, все решения и направления в жизни должны быть движимы непреодолимым желанием исполнять волю Божью. На самом деле, я бы назвал это самым основным или фундаментальным стремлением в христианской жизни — исполнять Божью волю. В Псалме 142, 10 стихе Давид молится такой молитвой. Послушайте слова его молитвы. «Господи, научи меня исполнять волю Твою». Он не говорит: «Научи меня понимать волю Твою». Не говорит: «Научи меня познавать волю Твою». Не говорит: «Помоги мне найти волю Твою». Не говорит: «Бог, пожалуйста, открой свою волю, яви свою волю, покажи свою волю». Он просит: «Господь, научи меня исполнять волю Твою». Из чего мы можем предположить, что здесь дело не в информации, а в послушании. Дело не в знании воли, но в исполнении воли. Он не просит Бога явить свою волю, он лишь говорит: «Дай мне силы исполнять ее», подразумевая, что знает, в чем состоит эта воля. Наш Господь дает пример жизни, посвященной исполнению воли Божьей, когда идет на крестные муки и соглашается принять на себя гнев собственного Отца, Его высший суд, когда Он понес на себе грех всех людей, кто когда-либо поверит в Него. Он говорит следующее: «Не моя воля, но Твоя да будет», Луки 22:42. Он был полностью, всегда, эксклюзивно посвящен исполнению воли Отца. Вся его жизнь строилась на этом посвящении. В Иоанна 4:34 он говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Далее дважды в Евангелии от Иоанна 5:30 и 6:38 он утверждает: «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня». И далее Господь распространяет требования на других, когда ученики просят: «Научи нас молиться». Он отвечает: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя». Молиться в направлении Божьей воли. Строить жизнь в направлении Божьей воли. В Деяниях 21:14 некоторые верующие обеспокоились происходящим с апостолами. И в ответ на происходящее они сказали: «Да будет воля Господня». Апостол Павел пишет верующим в Риме, в 1 главе 10 стихе: «Я хочу прийти к вам, но я хочу прийти в то время, когда воля Божия благопоспешит мне прийти к вам». То же самое читаем в Римлянам 15 главе 32 стихе: «Дабы мне в радости прийти к вам, если Богу угодно». Иисус жил, стремясь исполнить волю Божью. Павел жил, стремясь исполнить волю Божью. Мы призваны молиться об исполнении Его воли. Не помимо и вне нас, но в нашей собственной жизни. Петр говорит, что мы должны прожить оставшиеся во плоти дни, все время на земле, по воле Божьей, 1 Петра 4:2. Цель апостольского служения, чтобы верующие, как написано в Колоссянам 4:12, прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Итак, суть христианской жизни состоит в исполнении воли Божьей, в послушании Его желаниям, повелениям и требованиям. Из любви, благодарности, поклонения, почитания и стремления и желания быть полезными и благословенными. По всем этим причинам мы стремимся исполнять волю Божью. Я думаю, что сердце истинного верующего, жаждущего исполнить волю Божью, лучше всего в Писании показано в 118-м псалме. В 118-м псалме всего 176 стихов, из них 175 рассказывают о сердечном желании псалмопевца научиться исполнять волю Божью. 175 разных способов выражения одного и того же желания и стремления. «Дай силы мне, Боже, исполнять Твою волю, идти по стезе Твоей, исполнять заповеди Твои». Вот почему мы живем и для чего мы живем – исполнять волю Божью. Но что же такое воля Божья? Хочу объяснить эту концепцию в двух частях, потому что важно понять ее в двух аспектах. Откройте, пожалуйста, 32-й псалом. Давайте обратимся к 32-му псалму. Он поможет нам увидеть один аспект воли Божьей, который заключается в том, что воля Божья – это то, что исполняет сам Бог. Воля Божья – это то, что сам Бог достигает, то, что делает сам Бог. В 6 стихе 32-го псалма читаем: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах». Перед нами Бог, конечно же, как Создатель всей Вселенной, небес до самой земли и воды на земле. И посему, в 8 стихе, «Да боится Господа вся земля, пусть все почитают и поклоняются Творцу, создавшему все, да трепещут пред Ним все живущие во Вселенной», то есть все живущие на земле, «ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Конечно же, это призывает нас воздать славу Творцу Вселенной и всего, что в ней. А затем 10 стих. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род». Перед нами суверенная Божья воля. Воля Божья, которую Он Сам суверенно исполняет. Он превращает в ничто планы людей. Он отодвигает на задний план советы народов. Он сделает именно то, что задумал в каждом поколении и в вечности. Это суверенная воля Божья. Это, как выражаются некоторые богословы, декретная воля Бога. Он повелел или детерминирующая воля Бога. Он определил или абсолютная воля Бога. Она нерушима, непоколебима, неизменна. Бог сказал, что сделает, и Он исполнит сказанное. Откройте Исаия 46 главу. Здесь еще один чудесный рассказ об этом аспекте Божьей воли. Исаия 46 глава. Можно начать с середины 9 стиха. Исаия 46, 9. «Я Бог, и нет иного Бога. Я Бог, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю». Проще говоря, Бог определил, что Он сделает с самого начала, и Он доведет дело до конца. Его совет состоится, и все, что Ему угодно, Он сделает. Просто Бог делает именно то, что хочет. В Псалме 134, 6 стихе говорится, «Господь творит все, что хочет». Все, что Господу угодно, Он делает. Он владыка Вселенной. Все назначенное Он сделает. Все, что Он решил, Он исполнит. В 4 главе Даниила, в 31 и 32 стихах, когда Навуходоносор, жестко наказанный Богом, вновь обретает разум и возносит хвалу и поклонение Богу. В 31 стихе 4 главы Даниила Навуходоносор обращает взор к небу и говорит, «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего». И вот как он описывает Бога, «которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды». И все, живущие на земле, ничего не значат. По воле Своей Он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. Бог делает именно то, что желает на небе и на земле. В Ефесянам 1 главе, в 11 стихе читаем, что Бог по определению совершающего все, по изволению воли Своей. Немногие делают правильные выводы из приведенных выше стихов, а заключение такое. Есть воля Божья, которую Он исполняет совершенным образом. Он все совершает в соответствии со Своей волей. Есть воля Божья, полностью Ему принадлежащая. И никакой человек не способен создать события, обстоятельства или их последствия таким образом, чтобы изменить вечные цели. Это воля Божья, которая полностью принадлежит Ему, которая определена Его целью и исполняется Его силой. Она исполнится, всегда исполнится, и не исполнится ничего, кроме нее. Итак, по большому счету, история сотворенная Вселенная движется от божественного начала к божественному заключению, и Бог контролирует абсолютно все. И Он сделает именно то, что желает. Но на человеческом уровне у Бога есть воля для человека. И воля эта по большей части не исполняется. Какова же воля Божья относительно человека? Он явил ее в Своем святом законе. Божий закон — это откровение о том, чего Бог требует от человека. И по большей части мы этого не выполняем. Удивительная реальность, однако, состоит в следующем. Невыполнение нами воли Божьей относительно нас не имеет негативного влияния на исполнение Богом Его собственной воли, как было определено в вечности. Суверенным образом Бог исполняет то, что Ему угодно, в то же время позволяя грешникам делать то, что они желают. Так сказать, мы свободны выбирать свой грех. У нас, даже у верующих, есть свобода выбирать непослушание Богу. Но Бог по провидению возобладает над всеми обстоятельствами и вариантами, сведет их совершенным образом для исполнения Своей воли. Это называется божественным провидением. Это очень значимое описание характера Бога, способного обратить несметное количество человеческих решений, обстоятельств в исполнение Своей славной воли. Итак, сегодня мы не будем говорить о воле Бога, которую исполняет сам Бог. Мы говорим о воле Бога, выраженной относительно нас, которую мы либо исполняем, либо нет. Ничто из того, что я делаю или не делаю, не может изменить окончательного замысла. Но все, что я делаю и все, что вы делаете, влияет на наше благословение, радость, послушание, полезность сейчас и навсегда. Мне важно знать волю Божью. Я хочу ее исполнять. Я не хочу быть во тьме. И я не могу доверять собственной интуиции, потому что у меня нет никакого инструмента. Нет никакого физического прибора, нет никаких кнопок или световых индикаторов, загорающихся. Когда я исполняю Божью волю, я не могу доверять собственной интуиции. Я не живу в век знамений. Куда же мне пойти, чтобы найти волю Божью? Как мне узнать, в чем воля Божья для моей жизни? Где мне найти надежное указание на волю Божью для моей жизни? Ну, я уже намекнул вам. А сейчас немного поясню. У Бога есть воля относительно вашей жизни, это мы знаем. Если у Бога есть воля относительно вашей жизни, то Он хочет, чтобы вы ее знали. Это очевидно. И если Он хочет, чтобы вы ее знали, то будьте уверены, Он ее не скрывал. Она не запрятана в каком-то витиеватом толковании Писания. Она не познается через некий трансцендентный опыт или интуицию. Она не зависит от частного, личного ангельского послания. Она никогда не зависит от счастливого стечения обстоятельств. Если у Бога есть воля, она у Него есть. Если Он хочет, чтобы вы ее узнали, и Он хочет этого. И если Бог возлагает на вас ответственность за исполнение Его воли, то будьте уверены, Он ее не скрывал. Он поместил ее на самом видном месте. А самое видное место — это Его Слово. Его Слово. Вы можете узнать волю Божью относительно вашей жизни из Писания. И оно безошибочно. Абсолютно безошибочно. Я дам вам 6 пунктов для размышления, хорошо? Номер 1. Божья воля в том, чтобы вы спаслись. Божья воля в том, чтобы вы спаслись. Чтобы вы избавились от греха, смерти, суда и ада. Вот что значит слово «спасение». Избавление от вечного проклятия, вечного наказания. Божья воля в том, чтобы вы спаслись. 1 Тимофею, 2 глава, стих 3. «Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Божья воля в том, чтобы вы спаслись. Послушайте, что написано во 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Божья воля, чтобы вы спаслись. Божья воля, чтобы вы раскаялись. Божья воля, чтобы вы спаслись». От вечной гибели. Это воля Божья. Настолько воля Божья, что Он сам разработал план искупления. Настолько воля Божья, что Он отдал Своего Сына в жертву за наши грехи, чтобы спасение стало возможным. Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибших, потому что спасение погибших есть воля Отца. На самом деле, в нескольких случаях в Новом Завете это становится очевидным, как выражение воли Божьей. В 3 главе Марка Иисус наставляет людей в одном месте, приходит его мать и братья, они ждут его снаружи, зовут его, но толпа окружила его. Наконец, сообщение по цепочке доходит до Иисуса. Стих 32, Марка, 3 глава. «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». В ответ он говорит: «Кто матерь моя и братья мои?» В каком-то смысле он говорит: «Я не признаю земных отношений. Я не признаю семьи». И обозрев сидящих вокруг себя, толпу, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Он имеет в виду, нет больше семейных отношений со мной, имеющих духовную ценность. Единственная связь со мной, имеющая значение, это исполнение воли Божьей. А в чем воля Божья? Бог сам ее произнес. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Божья воля в том, чтобы мы приняли Христа. Божья воля в том, чтобы мы доверились Христу. Это воля Божья. Это воля Отца. В Нагорной проповеди Иисус в сущности говорит то же самое. Многие скажут: «Господи, Господи, мы делали то и то во имя Твое». А Он ответит: «Отойдите от Меня, я никогда не знал вас. Ибо не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца, а воля Отца в том, чтобы вы приняли Сына». Доверились спасительной вере в Господа Иисуса. В этом есть воля Отца. В 1 Иоанна 2 главе 17 стихе: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Исполняющий волю Божию имеет жизнь вечную. Какую волю Божью? Волю Божью в том, чтобы верить в Сына. Чтобы довериться Сыну. Волю Божью в том, чтобы вам спастись. В Иоанна 6 главе, 38 стихе, есть похожее утверждение до 40 стиха. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Я пришел исполнить волю моего Отца». И затем 40 стих. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Бог Отец хочет, чтобы вы увидели Сына и поверили в Него. Это Его воля. И затем обрели вечную жизнь. Итак, ни один человек, отвергший Христа, ни один человек, не верящий в Господа Иисуса Христа, не может познать волю Божью. Нет смысла искать волю Божью в браке, или в отношениях, или в работе, или в карьере, или в любом жизненном решении. Если вы не спасены, то у вас даже нет права просить Бога открыть свою волю. Если вы не пришли ко Христу в истинном раскаянии, если вы не пришли ко Христу с истинной спасающей верой, то вы не имеете права знать волю Божью о других вещах. Послушайте, что написано в 1 Коринфянам 2:9. «Но как написано, и это цитата из книги Исаии, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку». Есть вещи, которые человек не может увидеть. Есть вещи, которые человек не может услышать. Есть вещи, которые человек не может познать. Что приготовил Бог любящим его. То, что Бог приготовил любящим его, не любящие его знать не могут. Таким образом, Бог начинает со спасения. То есть подчинение жизни человека вере и покаянии Иисусу Христу, как Господу и Спасителю. Это Божья воля, здесь она начинается. Если вы задаете другие вопросы, не сделав этого, в таком положении вы ничего не получите от Бога. Во-вторых, Божья воля не только в том, чтобы вы спаслись, но и исполнялись Духом. Откройте Ефесянам 5 главу. Божья воля в том, чтобы вы исполнялись Духом. Ефесянам 5 глава. 17 стих. «Не будьте нерассудительны». «Не будьте нерассудительны». «Афронос». «Фрон» от глагола «фронео», что значит «думать», с отрицательной приставкой «а», «быть неразумным», «быть невеждой», «быть лишенным знания», «быть недалеким». В этом суть. «Не будьте невеждами, но понимайте, в чем воля Господня». Итак, если вы не понимаете волю Господню, что это значит? Вы неразумные, невежды. Можно даже сказать «глупцы». Вы скажете, это крепкие выражения, это так. Но это потому, что воля Божья не потерялась. Она не скрылась. Она не стала тайной. И если вы не понимаете, в чем воля Господня, то это значит, что вы нерассудительны, невежественны. Потому что если читать дальше, вы увидите, в чем она заключается. Вот, в 18 стихе. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, асатия, распущенность, но исполняйтесь Духом». Итак, во-вторых, Его воля, чтобы вы были исполнены Духом. Исполнены Духом. Во-первых, Божья воля, чтобы вы спаслись, это понятно, абсолютно очевидно. Отец послал Сына исполнить Его волю, ибо Его воля в том, чтобы всякий верующий в Сына имел жизнь вечную. Его воля, во-вторых, чтобы вы не жили в неведении и неразумении, но понимали, что есть воля Божья, чтобы вы исполнялись Духом, вместо того, чтобы убиваться вином и вести себя распущенно. Почему здесь проводится такое сравнение? Потому что дело в контроле. Все дело в контроле. Исполняйтесь, плеро, на греческом, значение исполняться в плане контроля, а не в плане статики. Как ветер наполняет паруса и двигает корабль. Перевести это можно так. Подчини себя контролю Святого Духа. Могу привести несколько примеров, как употребляется это слово в данном значении. В Иоанна 16 главе, стих 6, читаем утверждение. «Печалью исполнилось сердце ваше». «Печалью исполнилось сердце ваше». Это значит, что печаль захватила контроль. Если вы говорите, что кто-то немного опечален, это одно дело. Но говоря «исполнен печали», вы имеете в виду, что человек потерял способность уравновешивать печаль позитивными мыслями, добрыми мыслями, надеждой. Человек буквально отдается преобладающей власти печали. В Луки 6:11 говорится об исполнении безумия. Быть исполненным значит находиться под полным контролем и властью безумия. Вы теряете всякую способность уравновешивать опыт, эмоциональный отклик и чувство разума, и вы исполняетесь безумия. Или в Луки 4:28 говорится об исполнении яростью. Вы больше не можете контролировать гнев и проявляете определенную враждебность. абсолютно теряете контроль и впадаете в ярость. Или в Луки 5:26 говорится об исполнении страхом. Страх настолько овладевает вами, что способность найти надежду в ужасающих обстоятельствах навсегда или на какое-то время покидает вас. Поэтому исполняться страхом, гневом, безумием или печалью, или исполняться Святым Духом, значит быть во власти этой силы, под полным ее контролем. В этом суть. Он сравнивает это с опьянением. Алкоголь — контролирующая субстанция. Когда человек пьянеет, разум покидает его. Сознание покидает его. Он теряет способность контролировать свое поведение, речь, эмоции, разум. Их начинает контролировать этот наркотик. Кстати, в Ефесе это делалось специально. В древнем мире это был один из способов поклонения лже-богам через пьянство, обжорство и сексуальные оргии. Им казалось, что, теряя разум, они выходят из этого временного мира и восходят до общения с божествами. Чем больше безобразия и пьянства, тем они выше и ближе к божеству. На самом деле, напиваясь, они вступали в контакт с бесами. Апостол Павел говорит, что это неверный подход к религии. Вакханалии устраивались в храме Вакха. Я был в Баальбеке, недалеко от Дамаска. Разные древние изделия до сих пор там, как доказательство такого обряда. То же самое они делали, поклоняясь Дионисию в Ефесе. Павел говорит, таким образом у вас не будет общения с Богом. Но это общение у вас уже есть, если вы исполнены и контролируетесь Святым Духом. Что это значит? Ну, мы все обладаем Святым Духом. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, Римлянам 8:9. Мы все имеем Духа, нам всем дан Святой Дух, мы все храм Духа Святого. Он приходит и поселяется в сердце, когда мы обретаем спасение. Но мы не всегда находимся под контролем Святого Духа. Очень важно это понимать. Давайте вернемся к Ефесянам 5 главе и посмотрим, что это значит. Как я уже говорил, не загорается никаких лампочек, не срабатывает сигнализация, нет никаких особых ощущений, когда Дух наполняет вашу жизнь. Поэтому нельзя это прочувствовать физиологически или экспериментально. Но есть результаты исполнения. Если вы исполнены Духом, 19 стих, то вы назидаете друг друга псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Вдруг вас захватывает чувство восторга, любви, хвалы и поклонения. И не только это. Ваше сердце исполнено благодарности, 20 стих. Вы за все благодарите во имя Господа Иисуса Христа, Бога и Отца. Благодарность заполняет вас, что бы ни происходило. Вы буквально наполнены хвалой. Также в 21 стихе вы повинуетесь друг другу в страхе Божьем. В вашу жизнь приходит все подчиняющее себе смирение, заставляющее вас повиноваться окружающим. Если вы жена, то вы повинуетесь мужу добровольно и с радостью. Если вы муж, то любите жену. Далее он описывает это, 6 глава, 1 стих. «Если вы ребенок, исполненный Духа, то повинуйтесь родителям. Если вы родители, исполненные Духом, то вы не раздражаете детей. Если вы раб, исполненный Духом, или слуга, или работник, то повинуйтесь Господину, как Христу. Если вы Господин, исполненный Духа, то вы для своих работников будете делать вещи, прославляющие истинного Господина, самого Господа». Такое поведение проистекает из подконтрольности Святому Духу. Это очень интересно и очень важно. Жизнь поклонения, жизнь смирения, жизнь радости, жизнь правильных отношений в семье, жизнь правильных отношений с окружающей средой, с миром, где вы служите и работаете, всему находится надлежащее место, когда вы полностью подчиняетесь Святому Духу. И это не мистика. Хочу показать вам один отрывок. Колоссянам 3:16. Очень важный текст. Колоссянам 3:16 для сравнения, чтобы понять, что значит исполняться Духом или быть под контролем Духа. Стих 16, Колоссянам 3:16. Павел пишет, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». плусиос, по-гречески «необъятно». Большое слово, объемное слово. Слово Христово да вселяется в вас обильно, необъятно. А теперь посмотрите на результат. «Со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господу». При этом те же результаты, что и при исполнении Святым Духом. Только в данном случае Слово Христово должно вселяться обильно. И что же произойдет? Поклонение и хвала, радость и благодарность. «Что бы вы ни делали, вы будете делать это во имя Господа Иисуса Христа. Будете благодарить Его». 17 стих. «Жены будут повиноваться мужьям, мужья будут любить жен, дети будут повиноваться родителям, отцы не будут раздражать детей, рабы и слуги будут повиноваться господам». И 4 глава, 1 стих. «Господа будут поступать справедливо». Видите, один и тот же результат в обоих случаях. Ефесянам, исполнены Духа, здесь Слово Христово вселяется в вас обильно. В итоге то же самое. Что значит быть под контролем Святого Духа? Это значит быть под властью Слова. Слово неотделимо от Духа. Дух – автор Писания. Он автор, он толкователь, он применитель, он дает силу исполнять Его собственное Слово. Поэтому, когда мы говорим об исполнении Духом, мы говорим о контроле Святого Духа. Дух контролирует нас, когда мы погружаемся в истину, погружаемся в Слово, когда Слово господствует над нами. Дух контролирует нас. Слово завладевает сознанием, Слово завладевает эмоциями, и Слово завладевает волей. Ничего мистического. Не то, чтобы с вами нечто случилось, и вы испытали транс. Это не приходит потому, что вы заговорили на языках, или кто-то возложил на вас руки, и вы упали. Исполняться Духом значит быть под контролем Духа. А Дух будет контролировать вас, применяя Слово Божье в вашей жизни. Но невозможно применять неизвестное. Итак, вы обильно наполняетесь божественной истиной, которая потом начинает контролировать вас, и с ее помощью Дух направляет вас к воле Божьей. Божья воля, какова она? Чтобы вы спаслись и были исполнены Духом. Прежде чем говорить: «О Боже, на какой девушке мне жениться?» Или: «О Боже, за какого парня мне выйти замуж?» Или: «Поехать мне туда? Заняться ли мне тем или этим?» Эти вопросы более важны. Божья воля, чтобы вы спаслись и были исполнены Духа. В-третьих, откройте 1 Фессалоникийцам 4 главу. Если вы не знаете Божьей воли, то кто вы? Глупцы, потому что Божья воля открыта вам. И вот еще одно резкое и прямое утверждение. 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божия есть». Вот как. Нет места для разночтений, не правда ли? Ее нетрудно понять. Она не запутана. Воля Божья есть освящение ваше. Это слово означает отделенность. Отделенность от чего? От греха. Отделиться от греха. Бог желает вашего спасения, хочет, чтобы Дух контролировал вас и желает вашей отделенности от греха. Именно об этом здесь говорится. Вы должны, первый стих, поступать, угождая Богу. Вы должны преуспевать в этом. И вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Вы знаете, что значит жить свято. Это явлено в Божьем Слове, где Святой Дух контролирует вас, когда Слово господствует над вами. Вы все это знаете. Посему воля Божья, чтобы вы слушались и отделяли себя от греха, повинуясь Божьему святому закону. Божья воля есть ваше освящение. Что же это значит в точности? Давайте посмотрим на все с практической точки зрения. Называются четыре момента. Один заключается в том, что вы должны воздерживаться от блуда. Очень практический момент. Держитесь подальше от сексуальных грехов. Кто-то спросит, на каком расстоянии? Достаточно далеко, чтобы быть отделенным от всех сексуальных грехов. Очень практично. Это Божья воля. Иногда пары, желающие пожениться, приходят ко мне в кабинет, и я говорю им, расскажите немного о себе, как вы познакомились и так далее. И уже на протяжении многих лет в какой-то момент я обязательно задаю вопрос. Есть ли у вас греховные сексуальные отношения? Прямой вопрос. И у некоторых лица сияют, и они говорят, нет, мы ждем до брака. Иногда лица опускаются. Люди прячут глаза. И тогда моя реакция такова. Ну, если вы сознательно живете не по воле Божьей и не желаете подчиниться явленной воле Божьей, то почему вы думаете, что Бог желает, чтобы эти отношения продолжались? Иногда они говорят, знаете, мы думаем Божьей воле, чтобы мы поженились. Первый вопрос. Вы вместе блудите? Если да, то вы не живете по воле Бога. Нужно отступить. Вернитесь и заново установить отношения в чистоте. И когда вы будете повиноваться тому, что точно является Божьей волей, то Бог сможет показать вам очень ясно, в чем Его воля относительно того, что не явлено. Воздерживайтесь от блуда. И, конечно, это всеобъемлюще. Это везде было всегда, нет ничего нового под солнцем, просто принимают различные формы. Воздерживайтесь от сексуальных грехов. Он говорит конкретнее, 4 стих. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, то есть тело, в святости и чести. Соблюдайте свое тело так, чтобы почитать Бога. Соблюдайте тело в чистоте. Он далее продолжает в 5 стихе. «Не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, тем более не поступайте, как безбожники. Не поступайте, как поступает мир. Избегайте сексуального греха, соблюдайте тело, чтобы почитать Бога, как в 1 Коринфянам 9. Заставляйте его подчиняться, если нужно. Не поступайте, как безбожные язычники». В-четвертых, он говорит, чтобы никто ни в чем не поступал с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Что же это значит? Не использовать людей ради своей выгоды. Не использовать людей в своих интересах ни при каких обстоятельствах. Особенно в сексуальной области. Я так говорю обычно молодежи. Особенно девушки. Будьте осторожны, если молодой человек говорит, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, но при этом хочет украсть вашу девственность. Это не любовь, это похоть. Похотливая страсть, ничего не имеющая общего с любовью. Любовь намного благороднее, более величественна, более возвышена. Истинная, чистая любовь говорит, я тебя люблю так сильно, что не буду этого делать. Так сильно я тебя люблю. Такой обман идет вразрез с волей Божьей. Божья воля в том, чтобы вы были отделены от греха, воздерживайтесь от блуда, насколько достаточно далеко, чтобы быть отделенным во всех формах, соблюдайте тело, чтобы почитать Бога, не поступайте, как поступают безбожные язычники вокруг вас, и не используйте других людей в своих интересах ради собственного блага, удовлетворения своей похоти. В 1 Петра 4:2 Петр пишет, как я уже читал, чтобы остальное во плоти время жить, слушайте, уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Уже не похоть управляет нами, но воля Божья. Божья воля в том, чтобы мы оставили похоть. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Оставить похоть и искать освящение. Божья воля настолько важна, потому что, 6 стих, Господь – мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, это не проходит безнаказанно, вы платите цену. 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Кстати, 8 стих. «Непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Если вы отвергаете это, вы не отвергаете меня, вы не отвергаете человека, написавшего сие, вы отвергаете Бога, давшего вам Святого Духа, дабы у вас была сила к чистоте. Итак, в чем же воля Божья? Получить спасение, исполниться Духа, освящаться. Это воля Божья. Начинайте с этого. Номер 4. И мы кратко рассмотрим этот вопрос. Чтобы вы повиновались. Повиновались. В Иакова 4 главе, в 7 стихе говорится, «покоритесь Богу». Это первый момент повиновения. Покоритесь Богу. Также в 5 главе Ефесянам написано, «повинуйтесь друг другу». Повинуйтесь друг другу. Здесь говорится о смирении, друзья. Повинуйтесь. Повинуйтесь Богу. Повинуйтесь друг другу. Жены, повинуйтесь мужьям. И мужья, повинуйтесь, то есть любите своих жен и стремитесь исполнять их желания. В Евреям 13 главе говорится, в 7 и 17 стихах, повиноваться наставникам в Господе, повиноваться пасторам и лидерам церкви, которые вас ведут и направляют. 1 Петра 2 глава, стихи 13, и вы можете открыть 1 Петра 2 главу. Здесь написано, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, и так далее. И 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия». Божья воля, чтобы вы повиновались правительству. Чтобы никогда, никогда не было нареканий в адрес Евангелия. Он говорит, поступая так, вы заграждаете уста невежеству безумных людей. Будучи хорошим гражданином, подчиняясь власти, которую Бог установил через человеческое правительство, вы заградите уста критикующим христианскую веру. Вы подчиняетесь правительству, подчиняетесь лидерам церкви, подчиняетесь семье, подчиняетесь друг другу, подчиняетесь Христу как Господу, подчиняетесь Богу. Смиренное послушание. Ваша жизнь во всем должна характеризоваться смирением. Послушание на всех уровнях – это воля Божья. Смиритесь, смиритесь, и в должное время Бог вознесет вас. Это Его воля. Номер 5. Его воля, чтобы вы страдали. Пока у вас открыто 1 Петра, посмотрите 3 главу. Если у вас открыто 1 Петра, если нет, можете открыть 1 Петра 3:17. «Ибо лучше, – пишет Петр, – если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Божья воля в том, чтобы мы страдали. Это правда. Божья воля в том, чтобы мы страдали. Потому что Он знает, какой будет результат. Во 2 главе, в 20 стихе говорится, «Если, делая добро, и страдая, терпите, это угодно Богу». Богу угодно, когда мы страдаем и переносим страдания стойко. 4 глава, 19 стих. «Страждущие по воле Божьей». Так здесь говорится, «страждущие по воле Божьей». 1 Петра 4, 19. «Да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Итак, вы делаете добро, продолжаете делать добро, начинаете страдать за добро, стойко переносите страдания и доверяете в душе верному Богу. В каком-то смысле вы следуете примеру Христа, который, будучи совершенным, тем не менее страдал. Страдание – часть Божьего замысла относительно вашей жизни. Страдание совершенствует вас. Мы не говорим о греховном страдании. Страдание за неправедное поведение – это наказание. Бог хочет, чтобы вы жили в этом враждебном мире, настолько богоугодно, такой богоугодной жизнью, что это будет вызывать упреки, укоры, трудности, отчужденность от семьи и друзей, и кто знает, что еще. И все эти страдания дадут Богу возможность совершенствовать вас. С радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, так как они имеют совершенное действие. 1 Петра 5, 10. «По кратковременном страдании вашем да совершит вас». Страдание ради праведности. Жизнь настолько праведная в неправедном мире, что неправедный мир реагирует на подобную добродетель и посвящение и истину, когда мы живем и провозглашаем Христа. Все, кто живет праведно в современном мире, 2 Тимофея 3:12, будут гонимы. Кто-то в большей мере. Это Божья воля, чтобы мы страдали за праведность, дабы смиряться и укрепляться. Во 2 Коринфянам 12 главе апостол Павел говорит, что мы участвуем в его страданиях. Он принял их, потому что увидел руку Божью. Ему дано было жало в плоть. Он говорит, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Он сказал, «Довольна для тебя благодать моя, ибо сила моя совершается в немощи». Бог знает, что ваша духовная сила зависит от слабости, а слабость – результат страданий. Я гораздо охотнее, пишет Павел, буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я не говорю о страданиях за проступки, но о страдании за праведность. Принимайте такое страдание смело и мужественно. Позвольте Богу делать свою совершенную работу. И, наконец, еще один момент. Божья воля для вас – это Его воля для вашей жизни, чтобы вы спаслись, исполнились Духа, чтобы вы освящались, чтобы вы повиновались, чтобы вы страдали, и, наконец, чтобы вы благодарили. Чтобы вы были благодарны. Послушайте, что сказано в 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». Благодарное сердце всегда радуется, непрестанно молится и за все благодарит. Постоянная радость, постоянная молитва, исполненная постоянной благодарностью. Ваша жизнь такова? Это вы? Переполняет ли вас благодарность? Изливаете ли вы благодарность? Это Божья воля для вас. Здесь нет никакой тайны, друзья. Никакой тайны вообще. Божья воля, чтобы вы спаслись, исполнились Духа, освящались, повиновались, страдали и благодарили всегда. Это Божья воля. Вы скажете, да ладно. Вы меня обманули. Я-то думал, вы мне ответите, на какой девушке жениться. Но я вам отвечу. Точно скажу, что делать. Вы говорите, хочу конкретный ответ. Но это хорошо. Есть один последний принцип, вам понравится. Вам понравится. Если вы спасены, исполнены Духа, освящены, повинуетесь, страдаете, благодарите, готовы? Делайте все, что хотите. Делайте, что хотите. Женитесь на ком хотите, езжайте, куда хотите, работайте, где хотите. Выбирайте, что хотите. Вы скажете, ага. А вы уверены? Абсолютно. Потому что если ваша жизнь такова, кто же тогда контролирует ваши желания? Делайте, что хотите. Люди говорят, почему вы перешли в церковь благодати? Я хотел перейти. Не было ничего мистического, никаких голосов с неба. Знал ли я, что так все будет? Нет, я перешел в эту церковь, потому что хотел. Я подумал, хорошее место. Меня просят быть пастором, никто другой не просит, хочу быть там. Не так уж много было вариантов. Да и до сих пор нет. Люди говорят, а как вы решили жениться на Патрисии? Это было легко. Мне нужна была она, и никто не другой. И я сказал, Бог, вот та, которая мне нужна, прямо здесь. Верю, что ты контролируешь мои желания. Вы говорите, мне нужен стих для этого, это слишком трудно. Я дам вам стих. Знаю, что вы привыкли к стихам, вот вам стих. Псалом 36, 4 стих. Готовы? «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Это не значит, что Он исполнит ваши, но значит, что насадит свои. Вы утешаетесь Господом, спасены, исполнены Духа, повинуетесь, все это. Утешаетесь Господом, и Он поместит свои желания в ваше сердце. Почему я в служении? Потому что я так хотел. Почему я в церкви благодати? Потому что я так хотел. Почему я прихожу сюда и занимаюсь этим? Потому что хочу. И я хочу удостовериться, что желания, исходящие из моего сердца, отражают Божьи желания относительно моей жизни. И посему, если я буду следовать известной мне воле Божьей, тогда то, что мне неизвестно, это лишь вопрос следования желаниям, заложенным Богом в мое сердце, ибо я утешаюсь им. «Я, будучи на пути, Бытие 24:27, Господь привел меня». Просто встаньте на этот путь, и Господь поведет. Иным образом это сформулировано в 5 стихе 36-го псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, Он сделает, Он совершит свою волю, если вы будете утешаться им и предадите Ему свой путь». Отец, мы благодарим Тебя за Твое чудесное Слово, данное нам. Помоги нам быть верными Твоей воле, как псалмопевец. Господь, научи нас исполнять Твою волю. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.